В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Лисичанска. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, наш умный парень Константин Ордов, доктор экономических наук, завкафедры финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Давайте с биткоина начнем. Потому что, мне кажется, это последние, как эти, всполохи перед крахом. Потому что похоже, конечно, на какую-то дикую спекуляцию абсолютно. Еще написали, что BlackRock, один из крупнейших инвестиционных фондов в мире, обошел еще другой фонд MicroStrategy по количеству купленных биткоинов. CoinDesk об этом пишет. И такое ощущение, что это какая-то глобальная махинация, о которой Мавроди, в общем, не мог даже и мечтать. Как вы на это смотрите?
Мечтать, может быть, он и мечтал, конечно, но действительно на это очень сильно похоже, но с другой стороны, как раз именно вход столь, по крайней мере, на мировом уровне признанных инвесторов, как BlackRock, может продлить, собственно, вот этот совершенно фееричный, конечно, взлет котировок. И не случайно, ну, мы-то с вами еще только с этим новым феноменом, как криптовалюты, начинаем знакомиться.
Угу.
И есть предсказание 250 тысяч долларов за один биткоин. Да, и поэтому
да.
Здесь
а сейчас 72, по-моему, 72 тысячи.
Да, это не является еще пока даже близко. Но, с другой стороны, когда регуляторы американские разрешают ETF, так называемые финансовые инструменты, то есть спекуляции, по сути, с самим биткоином, то это, наверное, на сегодня должно нас с вами приостановить с точки зрения долгосрочных инвестиций, но то, что биткоин там завтра обрушится до нуля, такого нет, но в перспективе 3-5, может быть, лет, это вполне возможно и вероятно. К тому же, мы с вами видели, как чутко и как просто, на самом деле, можно обнулить от биткоина, например, FTX. По опыту Китая, когда они просто запретили. Запретили майнинг, запретили
транзакции. А куда весь майнинг-то перетек в интересах Китая? Давайте не будем показывать пальцем, куда он перетек, ну правда.
Но тем не менее, то есть мы понимаем, что здесь эта история достаточно простая с точки зрения запрета. Вот, а вот с точки зрения, конечно, спекуляций, здесь уже в условиях дефицита альтернативных инструментов действительно вот эти биткоин, эфириум, то есть такие проверенные, что ли, и зарекомендовавшие себя на рынке, они в настоящее время и вот эту всю жатву, что называется, пытаются к себе в актив записать.
В чем заинтересованность крупных инвестиционных фондов участвовать и использовать эти инструменты, с учетом того, что мы помним достопочтимый, в общем, FTX, который тоже, когда биткоин появился, потом куча других криптовалют появилась, потом вот биржа FTX была, а потом быстренько с ней разобрались.
Да, и здесь важно понимать, что вот эти крупные а-ля инвестиционные фонды, они уже давно стали спекулятивными. И если нам кажется, что инвестиции – это некий способ вложения средств в развитие, в реальный сектор, еще да. Во что-то созидательное, то эти фонды, они, конечно, уже давно стали на другой путь, да, и для них доходность, и, может быть, способ манипулирования является формой получения этого дохода, и они совершенно уже не заинтересованы в том, как там а-ля инвестиции Баффета, да, мы понимаем, где надо рассмотреть конкретную компанию, проанализировать перспективы ее развития. Uh-huh. То есть это способ купи-продай, Да, то есть это вот начало 90-х в России, если по аналогии попытаться проанализировать, вот эти челночники и все прочие вещи, которые тому времени соответствовали, но это точно не то, что создает какой-то такой внушительный фундамент для мировой экономики. И вот большие средства уже на сегодня обращаются в так называемых деривативах. Собственно, вот ETF-фонды на биткоин – это тоже деривативы, которые сегодня и, по сути, как раз именно приводят к такому росту котировок.
Но с учетом того, как эти котировки растут, можно ли говорить, что все-таки такой активный рост котировок – это сугубо спекулятивный момент, и это все равно рухнет?
Ну, с высокой вероятностью, конечно, да? деревья да? не растут до небес, во-первых, во-вторых,
как бы пузырь,
это фантики, которыми обмениваются коллекционеры из серии криптовалют, да.
Интересно,
а потому, ну, вы попробуйте в России использовать биткоин для оплаты, вот в магазин придете,
нет, у нас же нельзя.
Ну, правильно,
у нас как-то легализовано криптовалюта,
было 30, стало 70, завтра станет там еще больше, но что для вас от этого, в чем смысл и польза,
если... Нет, но если вывести их в рубли, если ты уже вложил в биткоин, да. не забыл пароль да. от этого криптокошелька и вывел эти деньги, это другой разговор.
Нет, это еще продолжение разговора, а дальше вы попробуйте понять, что будет у вас перед входной дверью, то ли доставщик какого-то товара,
то ли
представитель да, силовых органов, которые будут вам задавать вопросы о том, почему вы не уплатили налоги, почему вы используете денежные суррогаты, и у нас это все запрещено. Поэтому здесь очень важно себе отдавать отчет в том, что это не просто спекуляция, а это какая-то серая зона.
Но мы же понимаем, почему это пока спекуляция, и почему пока это серая зона, причем не только в нашей стране. Ровно потому, что центральный банк того или иного государства, и нас не исключение, признает, что сам факт криптовалюты существует, но как это дело контролировать, чтобы быть единственным, ну что, грубо говоря, эмитентом, может быть, не то слово подбираю, пока этой схемы не нашлось, и чтобы убрать вот эту сетевую структуру, которую имеет криптовалюта.
Подождите, да, то есть децентрализованная.
Децентрализованная, да-да-да.
Да, мы говорим про цифровой рубль. Который
но
уже прям совсем... Ну, мы же, если про технологию, то,
да.
конечно, цифровой рубль должен максимально бы соответствовать технологии как раз криптовалют с точки зрения их возможности интегрироваться в экосистемы, с точки зрения их такой трансграничного хождения, с точки зрения быстроты проведения финансовых транзакций, угу. с точки зрения прозрачности и... надежности, что ли, когда у вас их не уведут, не украдут без вашего согласия. Ну, если вы дали согласие,
ну,
понятно. То
понятно.
Да, то здесь, на самом деле, эти цифровые национальные валюты – это следующий шаг. Но готовы ли, собственно, страны сегодня поступиться вот своим таким суверенитетом, который в национальной валюте, на самом деле, одно из проявлений и оказывает, и доказывает, что ли, этот суверенитет. Так что тут у нас история, мне кажется, избыточно надута из мухи слона. Криптовалюта – это хорошая тема, но для другого мира, я бы так сказал,
ну,
в котором нет регулирования, в котором нет стран, нет национальных экономик.
То есть для
экономик.
Анархии.
Да.
Для анархии. Но подождите, а как же страна... Какая же страна ввела оборот криптовалют? Сальвадор, по-моему,
Сальвадор,
да?
Сальвадор, да, ввел. В частности, ну, так. Это страна-то с условным таким...
С чем? С
наименованием, да, и границами, и всем остальным, да. То есть там есть достаточное количество стран, в которых нет мощной, сильной, надежной национальной валюты, и поэтому для них любой способ привлечь к себе хоть кого-то, чтобы извлечь доход от подобного рода транзакций, ну, это для них единственный способ выживания. Так что здесь, мне кажется, не надо.
С точки зрения логики, хорошо, ФРС-а. Биткоин и вообще криптовалюта – это естественный эволюционный процесс от, вот, что называется, бумажного или электронного доллара к, как бы, для того, чтобы денежно-кредитную систему мировую не менять, но при этом доллар сбросить как балласт, потому что там много других сложностей.
Нет, абсолютно точно, ФРС США в этом не заинтересован.
Серьезно?
И он будет насмерть стоять, конечно, и больше... Кто такой Накамото этот?
Ага.
инициатор подобного рода новаций, да, и все прочие вещи, некоторые связывают именно с АНБ, да, там США, то есть Национальной безопасности агентством. Они это все попробовали, они это все вполне вероятно придумали. Это, мне кажется, на самом деле наиболее убедительные из версий возможных. Но мы с вами говорим, что сегодня главным достижением биткоина и почему мы все-таки продолжаем о нем говорить, это, конечно, технология распределенных реестров. Там, где есть возможность обеспечить доверие алгоритмически в тех транзакциях, в тех договорах, да, и мы с вами говорим о смарт-контрактах и любого другого рода для нас очень новых и очень интересных проявлениях этой технологии распределенных реестров а-ля блокчейн. И вот тут возникает возможность для существенной экономии государственных расходов. Если мы с вами говорим, что нам законодатели, следственные органы, депутаты, все прочие вот же судебные инстанции необходимы для того, чтобы призывать к ответу, что называется, наглеца, который вдруг неожиданно нарушил наши с вами права.
Так.
Да, да. А здесь выясняется, что в рамках блокчейна есть возможность это делать алгоритмически. То есть там блокируется средство под смарт-контракт, когда вы заключаете, и после его исполнения средства перечисляются. Не нужны ни судебный, ни следственный, ни законодатель. Вот это как раз тот самый потенциал, который способен всю мировую экономику сделать существенно более эффективной. И под наши эти экосистемы это все заточено, является их неотъемлемой частью. Вопрос лишь возникает, естественно, каждый раз, а что делать тем людям, которые в этих системах, обеспечивающих сегодня,
конечно,
так или иначе находят для себя трудодни. И, ну, это другая тема, но она на самом деле решаема тоже в этой области, потому что майнеры – это не какие-то семи пядей во лбу. Это просто люди, которые могут заниматься своими, не знаю, там, рисуют картины, сочиняют стихи, сидят на балконе, смотрят в окно. Да, то есть отлично, но в это время происходит майнинг, вы обеспечиваете работоспособность этой системы, и вдруг неожиданно такой достаточно хороший прожиточный минимум вам гарантирован.
Да майнер – это человек, который в Иркутске сидит, понимаете, и катает дешевое электричество. Главное,
не на ГЭС там какой-то местный дешевый.
Но здесь же другая история, то есть как бы каково целеполагание. Я так понимаю, что в принципе идея криптовалюты возникла как вызов, такой революционный вызов к устоявшейся денежной кредитной системе, плюс к такой вызов инвестиционным механизмам, потому что можно быстро, легко на спекуляции зарабатывать деньги. Но мы понимаем, что сильные мира сего не заинтересованы в том, чтобы терять контроль, а более того, пытаются это все, естественно, возглавить, если не они же стали инициаторами. Другое дело, текущая денежно-кредитная система вообще во всем мире проблематична, как кажется, и инвестиционные механизмы тоже, потому что они все от эффективности перешли сугубо к спекуляции. И получается, вот этот денежно-кредитный невроз, которым пропитан весь мир, это становится неудобно, потому что нас с вами невротизируют, что доллар туда-сюда, в общем, никак непонятно что, предсказуемости никакой нет. А это в масштабах мира происходит. То есть отдельно взятый условно BlackRock и прочие, которые, в общем, преподавали в тех институтах, где мы учились, они прекрасно в этом работают. Но это все-таки узкая группа людей, а мир гораздо шире. Ровно поэтому, как мне кажется, и БРИКС возникает, и идеи возникают вот этих вот других альтернативных каких-то валют. То есть некие средства расчета, свободные от чрезмерности спекуляции.
Да, это вы так уж прямо заузили, и очень правильно. Мы действительно говорим о том, что спекуляция – это является частью рыночной экономики, неотъемлемой, да, и принципиально важной, но которая нацелена на там такой арбитражный эффект, тоже есть выравнивание спроса и предложения. Да, вот. А на сегодняшний день мы видим, что держатели резервных валют а-ля доллар, евро получили какое-то очень уникальное право их имитировать, эти валюты, да, ничего при этом не затрачивая, обеспечивая себе гораздо более выгодные условия и более высокий уровень жизни. и все остальные страны это видят, да? И они, конечно же, мы говорим о том, что сегодня неравенство именно в доходах между странами, оно даже концептуально в рыночной экономике непреодолимо. Вы можете работать еще более долго, эффективно, но вы при этом не сможете соревноваться с ФРС США, который может просто банально взять и выпустить ничем не обеспеченные доллары. Вот вы обеспечиваете свой доход собственным трудом, а они обеспечивают свой доход просто работой печатного станка, виртуально, да, ну, так да. скажем, несколько
Метафорично.
Метафорично, да. Отлично. Вот, значит, и вот в конечном итоге получается, что в этой тупиковой некой концептуальной, теоретической истории необходимость возникает нахождение, ну, хотя бы каких-то выходов. И здесь, конечно, криптовалюты вдруг неожиданно дают вам возможность пересмотреть. То есть они, конечно, в настоящее время через эти хедж-фонды, через... на этих держателей капитала пытаются криптовалюты перевести в некую спекулятивную историю, но де-факто мы понимаем, что это технология, которая может обеспечить равенство в доходах, оно может обеспечить доходы, исходя из вашего непосредственного вклада, и в дальнейшем оно позволяет нам отвязаться, как ни парадоксально, вот в чем, почему, да, американцы сильно переживают и по поводу криптовалют, потому что, конечно, это позволяет нам отвязаться от так называемых резервных валют. Пускай они, может быть, в ближайшее время смогут быть заменены там с точки зрения нашего любимого союза, да?
БРИКСа.
Да. Так. Расширенного союза, куда вновь новые страны пытаются тоже включиться, присоединиться над национальной валютой, которая тоже будет иметь цифровой характер. А-ля цифровой рубль, вот эта вся история, которая более справедливо может позволить преодолеть те проблемы, которые на сегодняшний день они, конечно возникли. Же, они, но они просто кажутся нерешаемыми. Вот в чем вся эта...
Другое дело, что тогда получается не совсем жизнеспособное утверждение, что с криптой нужно бороться, потому что там это черный рынок и так далее. А сколько долларов обращается на черном рынке?
Ну, же это вот... тоже история-то очень простая, да? Если мы с вами проанализируем, какое количество долларов используется для незаконных транзакций и какое количество криптовалют, то вдруг неожиданно выяснится, что криптовалюта еще гораздо более прозрачнее, чем доллары,
конечно,
в частности.
Конечно, конечно.
Ну, это для непосвященных и не для профессионалов-то, я думаю, не кажется очевидным, но тем не менее, это факт.
А, хорошо, но тогда вот слушатели наши задают вопрос. Так, криптой давно ведутся расчеты за реальные услуги, это уже не столь спекулятивный инструмент, майнингом никто не занимается, криптой торгуют, это рынок, если покупают, значит, есть спрос, это не пирамида. Послушайте, ну, майнингом занимаются, более того, наш Таймыр, Иркутская область, самым дешевым электричеством по всей стране, там как раз пытаются легализовать всю эту тему с майнингом, в смысле вывести майнеров этих из тени, чтобы как раз иметь какую-то копеечку еще и в бюджет, то есть сам принцип майнинга, он присутствует. Там были истории, когда кто-то подключился к какой-то ТЭЦ, кто-то еще к чему-то. Мама дорогая, там было очень много всего, поэтому занимаются майнингом, конечно же.
С одной стороны, а с другой стороны, важно тоже для себя понимать, ну, хорошо, вы намайнили, да, то есть вы возьмете с него налог, а дальше-то что он с ней будет делать, с этой валютой? Если у него нет легальных способов от нее избавиться. Ну, он же ее майнит-то не для того, чтобы налоги заплатить, правда? Он ее майнит для того, чтобы стать самому более богатым.
Но выводят через какие-нибудь схемы, фонды.
А это выясняется, что серая и все прочая история, да? То есть и платежные средства. Вот вам же написали, что это кто-то использует как платежное средство, а это преступление, на самом-то деле, на территории Российской Федерации. И вот, пожалуйста, уже кто-то явку с повинной себе, может быть, оформил.
Нет, ну, смотря что покупается. Если за границей что-нибудь, где что можно, то, может быть, и можно.
Да не может быть. Ну все, ну, нету этих способов. То есть это на территории Российской Федерации не может являться средством платежа.
Ну да.
Все. И вот на этом надо сфокусировать. То есть мы понимаем, что все остальные истории, они работают, они там альтернативные, темные, параллельные, черные.
Выводят через
импорты.
Другие страны, конечно, да, через да. другие карты переводят.
Я вот сам тоже угодно. Не буду признаваться в том, где и как я, когда и в чем использовал, может быть, криптовалюты, но так. мы говорим, что это будущее. Это технология, которую надо освоить. И как следствие, это для нас... может стать способом при разумном использовании, конечно, и пополнения бюджета, угу. в том числе, если мы легализуем, но в рамках сегодняшней такой тематики, которую мы видим от Центрального банка Минфина, с высокой вероятностью все-таки нам дадут возможность продавать криптовалюты на фондовом, там, а-ля площадке такую создадут, вот, то есть это все равно нас выталкивают в зону спекуляций. Угу. Никто... поверьте, с точки зрения государства не хочет отказываться от национальной валюты.
Но, с другой стороны, для российских пользователей, насколько я понимаю, тоже были какие-то проблемы, когда санкции только-только вводились, и эти площадки тоже вводили, там, поддерживали санкции, что там, значит, люди с российскими кошельками не могли там что-то пользоваться, кому-то отрубали доступ к своему криптокошельку. В общем, все это к вопросу о том, как бы для нашей страны актуально, как сохранять собственные деньги. Потому что диктат доллара оказался таким, что там нам просто запретили в наличную валюту, ну, в смысле, они сами себе запретили нам сюда ввозить эту валюту. В итоге у нас дефицит да. долларовой там, и евромассы.
А соблазны криптовалют очевидные и слишком непреодолимые.
Да, но при этом, смотрите, Европейский Союз планирует направить Украине первую прибыль от замороженных российских активов. Financial Times об этом пишет. Мне вот эти публикации, честно говоря, уже напоминают какие-то ритуальные пляски вокруг костра, потому что вроде бы они уже постановили, что они эти деньги будут направлять Украине, но при этом хотят сохранить лицо для кого-то, сказать, ну, мы не можем эти деньги изъять, нам нужны какие-то юридические... значит, обоснования, поэтому найти они их не могут, но при этом какие-то схемы все-таки передачи этих денег они находят, но мы не видим, кстати, массового предупредительного ухода других держателей европейских долговых американских бумаг со стороны арабов, со стороны китайцев, ровно то, о чем у нас говорили европейцам, что если вы сейчас наши деньги заберете, то вы лишитесь львиной доли инвестиций со стороны арабов и китайцев, но этого не происходит.
Ну, это мир, это вот, так сказать, своя рубашка ближе к телу, и деньги любят счет, да, здесь.
Тем более
такие деньги. А вот какими-то, да, такими байками не уговоришь и никаким образом не убедишь инвесторов отказаться либо от дохода, либо от повышенного дохода, да, там Карл Маркс, мы все это помним. На самом деле, если бы европейцы... имели легитимную базу, они бы, конечно, уже давно применили бы наши замороженные средства резервного фонда, да, Центрального банка, международных резервов, которые так называемые. Вот, то есть мы видим, что они, конечно же, понимают, что это сделать невозможно. С другой стороны, ну, там 2-3 миллиарда, ну, это история,
да, 2-3 которая... миллиарда евро, да.
Давайте перечислим, а дальше пускай они сами между собой. То есть это тоже некий способ столкнуть Россию и Украину в дальнейших судебных разбирательствах. Кто кому, почему смысле, перечислил, кто с кого должен
так
это все
Украина,
дать?
Ну, России какой смысл судиться тогда с Украиной за счет за эти деньги, если эти деньги... передавал Украине как бы держатель денег, как контрагент России. А Украина здесь третье
согласен.
Лицо.
То есть, смотрите, мы когда потом потребуем обратно вернуть нам эти средства международных так. резервов, мы, естественно, выдвинем иск о том, что этими средствами пользовались и получали выгоду, и поэтому мы захотим, естественно, компенсировать эти проценты, то есть выгода, которая от использования средств была, а европейцы скажут, что это не они. Это кто-то другой воспользовался этими выгодами. И дальше это такой...
Бабайка прям какой-то,
да. способ. Так. То есть они вполне, и достаточно такое ощущение уже самого наличия этих средств, и дальше они хотят эту ситуацию немного запутать.
Ну, либо схема такая, что они понимают деньги физически, тело, они не могут этих денег отдать, но при этом они проценты, которые, значит, прибыли от процентов будут передавать, и получается на круг этих, значит, процентов в равнозначной сумме вы выйдет там, лет через 50, через 100, и получается эти деньги заморожены лет на 50, на 100.
Ну, подождите, так не будет решаться, мне кажется, да? В судебных процессах, да? Конечно, не быстро, но... Не 50, и
Константин
не 100.
Ордов с нами, доктор экономических наук, завкафедра финансовой рынки Экономического университета имени Плеханова. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, завкафедры финансовые рынки Российского экономического университета имени Плеханова. Давайте пару звонков примем. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. А, здрасте, алло, слушаем вас по экономике. Вопросы, пожалуйста, ваши. Да.
Константин, вот технология блокчейна, она имеет гораздо более широкую применимость, чем, значит, финансовые действия. Вот вы не могли бы сейчас сформулировать три наиболее существенных преимущества при использовании этой технологии и три наиболее ярких недостатка или угроз, или рисков, как угодно, в общем, негативных, что связано с этой технологией?
Спасибо.
Да, нас не отпускает эта тема.
Чувствуете? Не отпускает абсолютно, да, но это тема будущего.
Да, так. Абсолютно, да. Я бы, на самом деле, из преимуществ выделил бы для нас всех одно. Даже трех не потребуется для того, чтобы мы уверовали в то, что эта технология крайне важна, необходима и имеет там шикарнейший потенциал, неограниченный. Это как раз в экономике у нас есть необходимость обеспечения доверия. Вот технология блокчейн обеспечивает алгоритмически доверие среди участников. И это, вот я не случайно в первой половине говорил, в настоящем обществе заменяется целыми институтами. Следственными, судебными, законодательными и всеми прочими. И вдруг неожиданно выясняется, что всего лишь разумное использование блокчейна нам может дать возможность отказаться от столь затратных для общества дополнительных институтов. А с точки зрения минусов, естественно, мы понимаем, что плюсы в какой-то момент становятся и минусами, да, безусловно, именно для государства, потому что одно дело можно законы придумывать, можно следственные действия направлять куда-то, чего-то, и другая история, когда это вдруг неожиданно все реализуется алгоритмично, то есть независимо от воли различных там людей, которые хотят в свою пользу, да, что-то выиграть.
Так мне кажется, с учетом того, что блокчейн — это все-таки технология шифрования и хранения там данных, которые распределены по множеству компьютеров, история с компьютерами, с заражениями, со всеми делами, то есть это...
Ну, это на самом деле не работает, да, то есть это не проблема в принципе заражения, потому что вы не сможете подделать записи, эти блоки, которые там хранятся, ни при каких условиях, и в этом как раз есть и защиты. На самом деле использование блокчейна для подтверждения различного рода не только финансовых, но и всех прочих действий, да, это как в граните, что называется, будет вылито и уже изменить невозможно. Помимо того, что это является неким недостатком для людей нечистых на руку, да, и поэтому они не заинтересованы, и не заинтересованы, в общем-то, те люди, которые рискуют потерять работу в случае массового применения технологии блокчейна, мы говорим о этой проблеме, конечно, блокчейн блокчейну рознь, но проблема там 51, то есть если вы вдруг неожиданно сможете договориться с основными нодами, то есть майнерами, то есть людьми, которые, по сути, обеспечивают работоспособность этого блокчейна, ну, каким-то хитрым, я вот пока этого не удавалось.
Я сразу про госмонополию подумала.
Да.
Естественно.
Так это же вот про цифровой рубль. Если его держатели центральный банк, то вопрос, пока мы доверяем центральному банку, мы не сомневаемся в цифровом рубле.
У нас выбора нет.
Вот.
Константин.
Хорошо, а с блокчейном есть. И вот там есть этот риск, связанный с тем, что, собственно, этот майнинг по причине наличия вот этих ресурсов, например, для добычи, если мы говорим про не proof of stake, а proof of stake, да, не proof of work, да, то есть вот эти различные алгоритмы, если вдруг в одних руках действительно по тем или иным причинам, причем причинам, не связанным с программированием, соберутся на более 50% подтверждающих мощностей, то вдруг, конечно, у них откроется соблазн непреодолимый соблазн подменить блоки в этой конечно. Транзакции, и тогда, конечно, вот это финансовое мошенничество, о котором мы говорим и которым мы так сильно хотим ну, какой-то конец положить уже или начать бороться, вот это, конечно, история проблемная. Но в настоящее время вот биткоин нам показал, что это пока не удается.
А куда же Уолл-стрит-то весь денется?
Ну, они найдут, они придумают другие, там же была это NFT тоже, а-ля блокчейн тоже на технологии блокчейна, NFT, я вообще так и до конца и не понял,
что это. Вот эти картинки по миллион долларов, мне кажется, это абсолютное отмывание денег, но это просто отмывание денег, мне кажется, это как, знаете, как с антиквариатом говорят, что там тоже эта схема, довольно легальная схема отмывания, легализации каких-то средств, с NFT то же самое, вот абсолютно.
Отчасти, либо какие-то взятки и все прочие вещи, да, проще. Видимо, проводить в этом, но не знаю, так до конца не удалось расшифровать, и мы видим, что очень многие технологии отмирают, да, в связи с невостребованностью, а блокчейн, несмотря на его вроде бы перспективность, и с точки зрения учета, например, объектов недвижимости, да, для того, чтобы все было прозрачно, и всегда можно было отследить все сделки, которые с этим объектом и транспортных средств и любых другого имущества. Вот там эти перспективы-то, они тоже существуют. Но мы тоже удивляемся, эти министерства, они не сильно хотят использовать эти современные технологии ровно потому, что они, скорее всего, заинтересованы в том, чтобы сохранить свои штатные места.
Но при этом с каким скрипом? Но, послушайте, история с госуслугами, вообще с оцифровкой государственных услуг и всяких баз данных не привела к тому, что где-то сократили штаб.
Ну, зато удобно же.
Это стало удобно, но при этом это не привело к сокращению чиновного аппарата. То есть, в общем, чувствуете, зря люди беспокоятся, мне кажется.
Насколько...
7373-248, телефон прямого эфира. Смотрите, Дуров еще дал вчера интервью большое Financial Times и сказал, что инвесторы оценивают Telegram более чем в 30 миллиардов долларов. Число активных пользователей мессенджера составляет 900 миллионов в месяц. Издание пишет, что это первое публичное, ладно, интервью Дурова с 2017 года. Тут на IPO собираются выходить. Про что это? Все-таки Telegram считается одним из самых успешных коммерческих предприятий в сфере, ну, получается, IT в России за последние там сколько лет. Все равно, ну, считайте, там, российский человек придумал, неважно, где он сейчас живет, все равно российский продукт. Сейчас уже международный продукт. И настолько он влиятельный, что всячески европейцы или американцы, тем более, говорят, у нас только WhatsApp, никакого Телеграма нету, это вот россияне пользуются, кто там, иранцы пользуются, в Индии, по-моему, популярен. Про что это все-таки история?
Ну, это да, с почтальоном она действительно настолько противоречива, настолько неоднозначна. Я человек, который развивал и ВКонтакте здесь, в России, и после этого уехал, и, собственно, появился проект Телеграм. И Telegram вроде бы считается одной из самых защищенных таких мессенджеров и развивается, предоставляя новые услуги. И в рамках Telegram мы опять не сможем обойти эту тему. Тон, некая криптовалюта.
А, криптовалюта своя Тон у них есть, точно,
тоже
да.
существует. Она отчасти не стала очень популярной, да, но ровно потому, что она интегрирована в их экосистему, и от успеха этой экосистемы будет зависеть, насколько на самом деле эта криптовалюта будет популярна. И вот вся капитализация Телеграма, она на самом деле... находится вот в этом широчайшем диапазоне от нуля там, до 30 миллиардов, да, как вы назвали. Собственно, любая цифра, она может оказаться верной. И, ну, это стартапы, это вот современные цифровые платформы, которые а-ля Озон, да, Wildberries сегодня, которыми мы привыкли пользоваться, да, но они заточены под конкретные маркетплейсы.
Да.
Вот, а здесь, собственно... Мы видим, что уже Яндекс.Такси, например, да, для нас, ну, имеет несколько тоже альтернатив, но уже никто не ищет телефон автопарка, да, какого-то таксопарка, да, чтобы вызвать себе такси. Все уже поняли и приняли, и осознали все преимущества.
Здесь тоже вопрос о монополизации тоже стоит. То есть, казалось бы, сначала создается некая структура, которая предлагает некую альтернативу удобную, на этой базе создается много чего другого, а потом, соответственно, ты становишься крупнейшим игроком рынка, подъедаешь, поджираешь всех остальных или выталкиваешь их с рынка, и в итоге у тебя, пожалуйста, расцветает монополия.
Этот случай как раз нам и надо государство, да, которое может и имеет все ресурсы для того, чтобы ограничить аппетиты этих монополий. С одной стороны, раньше мы с вами и мечтать не могли о том, чтобы, так сказать, так удобно пользоваться такси. После этого бизнес такси расцвел, он принял действительно очень-очень ограниченные, что ли, платформы участия. А сегодня можно вполне вести речь, и она ведется о том, чтобы в случае, когда снегопады, Новый год, да, вот эти же все жалобы, да, когда в разы вырастают тарифы, их ограничить. И все. И вдруг выяснится, что есть цифровая платформа, в рамках которой сделать вменяемо ограниченный тариф, ну, или, по крайней мере, его подорожание, подешевление, это вполне решаемая задача. И все, и всем удобно.
А когда я как раз верстала тему с Телеграмом, у меня мысль была следующая обсудить. Вот у нас есть представление, что есть Кремниевая долина, я называю силиконовая, но она все-таки Кремниевая долина, где вот прям такой клондайк, где придумывают вот цифровые продукты, какие-то платформы, и это прям индустрия глобальная. Когда говорят про нашу часть, что мы можем, в общем, мы пойти впереди планеты всей, у нас очень удобный банкинг, там, оплата налогов, Телеграм тот же самый, но при этом мы не можем, как бы мы ограничены в возможности экспорта высоких технологий, а это все-таки высокие технологии. Почему мы ограничены? Ведь это же может принести нам довольно серьезную, ну, прибыль, мне кажется.
Абсолютно. И не то, чтобы мы ограничены, мы, может быть, отчасти себя ограничиваем.
Сами? Серьезно?
Да, да, но... Ну, не верить в себя, это значит себя ограничивать.
У вас не верить в себя, думаете?
Мне кажется, да, потому что у нас талантов, и поверьте, я в институте, будучи, глядя на наших молодых студентов, там порой такие амбициозные идеи, цели и задачи стоят, что... Но вот тут бы и подключиться, и помочь, может быть, и государству, и бизнесу было бы совершенно шикарно. Но не хочется опошлять, но там для банкротов это действительно становится силиконовой долиной, да, и это история, которая заканчивается в достаточно большом количестве случаев неудачей.
Ну, это правда,
к этому тоже надо относиться с пониманием. Опять же, мы говорим про некий эффект уберизации, который сегодня в мире существует. Под этим эффектом мы подразумеваем, что вопрос масштабирования – одно дело, когда вы свою разработку можете внедрить и использовать для там, миллиона человек, и другое дело, когда для 10 миллиардов.
Ну, да, у нас на Земле еще не 10 миллиардов, конечно, но имеется для них 7 миллиардов.
Есть, да, 7 уже, есть, вроде 7 говорят, есть, да. Ну, вот тем не менее. Да, то есть мы понимаем, что это как раз эффект масштаба, он ключевым образом определяет ценность и эффективность этой технологии. Но Москва, например, является, но в тройку, мне кажется, точно входит лидеров мировых по цифровизации.
Мне кажется, да, но это же
цифровизация, она же не заимствованная, она внутри здесь
она
родилась.
Придумана
и
здесь,
она здесь реализуется. И дальше мы идем достаточно динамично по пути интеграции различного рода цифровых сервисов. И это является как раз доказательством. Вопрос лишь коммерциализации. Нет, вы сейчас сильно удивитесь, но к нам, вот по секрету могу сказать.
Давайте, только мне, никому
только
больше.
Только вам, конечно. Вот,
еще сотни тысяч людей в Москве.
Приезжал глава Федеральной налоговой службы, и он сказал, что... У них нашу разработку как раз налогового администрирования, потому что она цифровая, она прям вообще нереальная, тоже заказали внедрение Объединенные Арабские Эмираты.
Да, это была ну, история.
Вот, представьте, вот для меня-то шок-то в чем? В том, что не там а-ля Касперский, да, не какая-то частная компания, а государство
так не Касперский
внутри,
же,
используя... Вот я про то же, что, оказывается, несмотря на какой-то стереотип, что государство не может быть эффективным ни при каких раскладах, и оно, как всегда, нацелено на то, чтобы собрать дополнительный доход.
Ободрать,
выясняется, да, выясняется, что достаточно современные цифровые технологии здесь реализуются, и они востребованы в мире,
а
и
знаете,
там
почему
они...
это произошло именно на примере налоговой? Вот мне кажется, это мое глубокое убеждение, если не прав, поправьте меня, что принципиально и как бы иной подход к самому самому, как бы, к самому процессу оплаты налогов. Потому что раньше есть люди, убежденные в том, что я никогда ни копейки государства и так далее. А есть люди, которые налогов идти, стоять, писать, заполнять, абракадабра какая-то, не понять никогда.
Возвращать.
И когда появились там, значит, появился государственный менеджер, который говорит, а нам надо сделать оплату налогов удобной. Люди с телефоном сидят, как скроллят ленту. Здесь то же самое. Уведомление пришло, там 10 копеек начислило, я все, больше ничего не надо. И вот как раз именно подход сервисный, подход через удобство и позволил, поэтому, скорее всего, идеологических противников оплаты налогов не так много, и то каждый уже на счету, скорее всего, у людей в налоговой службе. А абсолютное большинство пугало неудобство, очереди и прочее. И когда это все исчезло, вот, пожалуйста, видимо, арабы как раз за этим и пришли.
И я бы продолжил. На самом деле, еще глубже, мне кажется, подошли разработчики. Во-первых, там и возмещение налоговых вычетов упрощено, ну, просто да, в электронном виде. То есть здесь не столько из истории «давайте собирать». И, что самое важное, это сделать прозрачным и неотвратимым наказание за налоговые преступления.
Угу.
И вот здесь как раз, мне кажется, это и был секрет, почему общество поверило и сказало, да, действительно, нам это надо, потому что есть отдельные люди, которые уходят постоянно от уплаты налогов.
Кто любит дробить ИП, например.
А мы всегда любим. Ну, нам почему-то платить налоги тяжело и сложно, и мы должны куда-то идти. А вот сейчас сделали прозрачно, просто и социально справедливо. И это вдруг выяснилось, что и в мире в целом эта технология нигде не реализована в таком виде, и она пользуется спросом. И государство доказало, что оно может быть эффективно. Угу. Даже в процессах цифровизации и нету задачи ободрать как липку. Есть задача сделать справедливым
общество. Есть задача ободрать как липку, но с комфортом.
А может быть, наиболее обеспеченных людей, да, сейчас через отходы от плоской шкалы, да, вот здесь. Это новая тематика на сегодняшний день, которая обсуждается, повышение налогов на богатых. И это, конечно, вот некий способ. Сначала надо сделать систему прозрачной, а потом уже богатые никуда не денутся, заплатят налоги.
Но эта история с, как бы, отходом от плоской шкалы. У нас же еще несколько лет назад стали отходить от плоской шкалы. 15% стали платить люди, у которых зарплата свыше 5 миллионов в год.
Да.
Вот. И сейчас, с вашей точки зрения, это будет как бы градация будет.
Мне кажется, это был такой полигон для исследований, насколько это возможно отследить, насколько это просто администрировать, что надо доработать. А сейчас прогрессирующая шкала обсуждается, и мне кажется, наша налоговая система, мы видим, абсолютно готова к тому, чтобы в автоматизированном режиме, угу, без, так сказать, необходимости встречи, увещеваний, каких-то еще иных процедур.
Угу.
И, ну, вот она история, где мы вдруг неожиданно придем к более такому справедливому, что ли, социальному обществу.
История, мне кажется, еще, когда мы обсуждаем перспективу экспорта цифровых каких-то продуктов, которые у нас есть, во многом зависит, как бы мы говорим, вот большой внешний рынок, экспортный потенциал. Но многие забывают, как кажется, что внутри страны как раз для этих услуг довольно большой рынок. То есть интегрировать в одну общую систему все, что касается 145 миллионов человек, вот в данном контексте это большое население. И, видимо, иностранные какие-то потенциальные клиенты, покупатели такой системы приходят, когда видят, что отстройка произошла в рамках огромного государства. Ну, то есть апробация и вот этой цифровизации внутри 145-миллионной страны, это уже показатель того, что можно выходить. Потому что одно дело, ну, условно, Лихтенштейн, даже Силиконовая долина это придумает. Но, простите, Силиконовая долина придумала, но в Штатах нет такой цифровизации. Там все равно биллы, в смысле, эти счета приходят по почте.
Да.
Обычные.
Да, да, да. Там закостенелость определенная присутствует. Ну, что тут скажешь? Конечно, это имеет эффект, и некий результат, который можно пощупать, что называется, увидеть, он производит неизгладимые впечатления. Ну, а с точки зрения распространения цифровых услуг, здесь, я не знаю, вы в коридоре рассказывали про те инсинуации, которыми сталкиваются российские граждане за рубежом.
Что им продают с российским паспортом, не продают в магазине сумочку какого-нибудь Луи Виттона, да, это было во Франции.
Ладно бы, если бы только Луи Виттона.
Ну, что-то еще не продают.
Вот я про то же, а и бизнес ровно с такими же ограничениями сталкивается, с такими же, сегрегацией, прямо назовем.
Сегрегацией, конечно,
да. По национальному признаку и всем прочим. Ну, не знаю, мне кажется, что это где-то всегда граничит с созданием такой очень неправильной конкуренции. То есть отдать преференцию своим, это под любым соусом всегда хорошо.
Да? Но политика санкционная, протекционистская, вот эта дихотомия со стороны Соединенных Штатов, она же как раз и проявилась.
Причем они и с Китаем то же самое выстраивают. То есть они четко понимают, ради чего это камуфлируется под некие санкции, под некую нетерпимость и все прочие вещи.
Но всемирная революция не происходит, понимаете? Вот эта дихотомия, она же мешает многим, объективно. Очень характерный пример с Венесуэлой, которая находится вот на этой, на удавке у Штатов уже много-много лет, и санкции против нефтяного комплекса. Но когда Штаты почувствовали, что у них не хватает своей тяжелой нефти для переработки, они немножечко удавочку отпустили на полгода, не то что сняли санкции, сказали, вы под санкциями, но продавать вы нам можете. И это же тоже как бы и в отношении нашей страны тоже действует. Здесь санкции ввожу, там санкции не ввожу. Но при этом формально все ищут, конечно, лазейки, но китайцы прекращают какое-то сотрудничество там, по банковскому сектору, прекращают. Турки опасаются, значит, комплаенс прорабатывают свой, прорабатывают. Но всемирной как бы вот как-то фронды ее нет, вот в чем дело.
Да, смотрите, значит, мы с вами, вот я еще один пример приведу.
Давайте.
Внедрили, вот что для нас, как пользователей, проявление систем быстрых платежей, да, платформу цифровую, которая заменила SWIFT. К ней подключилось более представителей 20 стран, которые в этой системе проводят сегодня свои транзакции международные.
И американцы сказали, мы будем вводить санкции.
Да и пускай. Но они никогда не узнают, кто и что там провел-то. Чтобы ввести санкции, надо иметь доказательную базу.
А про систему МИР, когда они пытаются санкции вводить.
Прекрасно. Только у них нет доступа для того, чтобы. Да, это все.
Да, согласна.
Я про это, во-первых. Во-вторых, боятся волков в лес не ходить. Но я про другое, про то, что эта история, которая доказала, мне кажется, миру на нашем примере то, что SWIFT как мера, которая просто пугала до обморока очень многих финансистов-экономистов еще 5 лет назад, может легко и эффективно быть заменена цифровыми современными технологиями. То, что сегодня уже существуют платформы, которые более справедливо, быстро, так сказать, безопасно позволяют проводить международные транзакции. Наш центральный банк, в частности, инициировал, и вроде бы уже приняты законы, которые позволяют с цифровыми финансовыми активами, так
да,
назовем,
да,
проводить эти. Вот это то, что позволит нам с вами и позволяет сегодня, во-первых, не видеть эти санкции так существенно, не замечать, несмотря на то, что нам еще 5 лет назад, там, 2-то уж точно года назад предвещали, ну, просто абсолютнейший развал экономики, да, то есть это незаметно. А с другой стороны, наоборот, это является формой доказательства того, что современные цифровые платформы способны существенно увеличить эффективность, и мир очень внимательно смотрит за нашим опытом и присоединяется. И, собственно, эти дополнительные страны, которые вошли в БРИКС, они также в поисках некой альтернативы, которая на сегодняшний день через паразитирование американской и европейской экономики над мировой в целом присутствует. Так что мы, как ни парадоксально, вот тут тоже казалось, цифровые – это бизнес, это частные инвестиции. А у нас вот что военный сектор был неким донором технологий.
Конечно.
А теперь нет. А вот теперь еще и цифровые технологии тоже, так сказать, лучшие опыты, лучшие практики исходят из государственного сектора.
Так нет, государственный сектор это просто тоже, ну, как бы государство или частник, это все равно форма собственности. Поэтому там все равно люди присутствуют.
Там вопрос объемов инвестиций. Я просто вот к чему, что здесь частные инвестиции, они не могут заменить вот такие фундаментальные задачи, которые требуют существенного объема. Но Если их решать эффективно, то вдруг неожиданно выясняется, что они могут изменить вообще мировую финансовую систему. И, собственно, сегодня мы как раз этим и занимаемся.
Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, завкафедрой финансовой рынки экономического университета имени Плеханова. Константин, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом мои коллеги присоединятся. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.